Привет всем, с вами IT-школа MyFreedom и я, Аня Яценко. Это второй наш выпуск про IT, и у нас в гостях senior product designer из PandaDoc, Анастасия Писаревская. Настя сегодня расскажет немного о себе, поделится своим опытом вхождения в IT и расскажет о тонкостях дизайнерского направления. Привет, Настя, как поживаешь?
Привет, отлично. На улице снежок, красиво, поэтому просто прекрасно.
Да, зима в этом году нас радует. Настя, расскажи, пожалуйста, кто вообще такой продуктовый дизайнер? Чем он занимается, специфику и вообще, что делаешь ты?
Продуктовый дизайнер — это такой помощник, или как принято называть, адвокат пользователей, который делает чуть больше работы, чем UX/UI дизайнер. А конкретно, во-первых, он делает работу UX/UI дизайнера, то есть придумывает, как правильно решить проблему пользователя так, чтобы пользователю было понятно и просто сделать то, зачем он пришел в приложение. Если пройтись по этапам работы и более подробно рассказать, то, во-первых, продуктовый дизайнер коммуницирует очень близко с менеджерами и с владельцами компаниями. Компании коммуницируют с пользователями, проверяя свои решения. По части UX-овой он придумывает решения, рисует карты, разбирается в проблеме, проверяет, действительно ли то решение, которое было сделано, решает проблемы пользователей. А по UI-части рисует интерфейс привлекательный, понятный, который отвечает определенным паттернам, чтобы пользователь все-таки возвращался в приложение, если супер в общем.
А ты можешь какой-нибудь конкретный вот привести пример из твоей такой, может, самый интересный вообще, над чем тебе приходилось работать?
Я могу рассказать, как работает этот процесс просто от начала до конца.
Ну да, это интересно.
Тогда будет понятнее. Изначально вот в продуктовой компании менеджер приходит к дизайнеру чаще всего с какой-то проблемой, не с задачей, а с тем, что что-то идет не так, например. И дизайнер уже вместе с менеджером придумывает, как, что нужно сделать для того, чтобы все было нормально. И после того, как какая-то концепция придумана, можно уже приступать к прототипам. Когда прототипы готовы, их можно протестировать с пользователями и понять, действительно ли решение соответствует проблеме, если нужно сделать несколько итераций и что-то переделать. И когда все хорошо, только тогда дизайнер приступает к отрисовке интерфейсов. В идеале, если есть еще команда дизайнеров, то нужно все это показать команде, чтобы они почелленджили, как говорится, и сказали, что нужно сделать, поменять, исправить или улучшить. Когда макеты готовы, только тогда все это приходит в разработку. И здесь продуктовый дизайнер выступает в роли эксперта и отвечает на вопросы разработчиков для того, чтобы все-таки в итоге все работало так, как было задумано изначально. После того, как разработка закончена и решение уже, какая-то новая фича, допустим, в продакшене, и пользователи уже могут ее пробовать, то задача дизайнера проверить, действительно ли все идет так, как мы хотели, и не возникает ли проблем каких-то пользователей, и если что-то идет не так, то возвращаться в начало, опять что-то переделывать или добавлять, и вот делать всю эту итерацию заново.
Ну, ты сама, получается, рисуешь, да, придумываешь? Или
да.
У тебя есть какие-то коллеги, которые тебе это помогают делать?
Обычно я это делаю сама. Есть коллеги, которые занимаются какими-то другими задачами, но это скорее помощь в части совета. Как я им даю советы, так и они мне дают советы. Так каждый дизайнер ведет свою задачу или там свою фичу от самого начала до самого конца самостоятельно.
Настя, а как ты вообще любишь сама рисовать? Ты творческая личность, как ты себя ощущаешь? Или это вообще не тебе в работе не надо?
Ну, скажу так, что я не училась нигде в художественном, ни на курсы не ходила, ничего подобного. Я вообще не умею рисовать. Сам процесс мне нравится, я могу взять кисточку, какой-нибудь холст и помазюкать там красками, просто потому что это приятно. Но ничего подобного делать не умею. В плане творческой личности в целом я училась в музыкальной школе, наверное, поэтому можно что-то сказать про творческую личность, но Для того, чтобы быть дизайнером, это вообще не надо. Тут скорее нужна какая-то логичность и чистота мышления, потому что лучше интерфейс будет понятным, простым и логичным, чем, например, красивым, если так уже на чистоту.
Настя, а вообще, как, расскажи свою историю, как ты попала в IT?
Я училась в БГУИРе, но специальность у меня была никак не связана с IT. Я закончила факультет телекоммуникации, то есть это связь, интернет, проектирование сетей. После этого я работала по специальности, но это было что-то ближе к аналитике, то есть я делала какие-то отчеты в области связи. В какой-то момент мне это стало неинтересно, и я захотела пойти в другую область. Не помню точно переломный момент вообще, как я нашла конкретно то, что мне интересно заняться дизайном, но так получилось, что у нас в компании решили сделать новый департамент, который будет заниматься сайтами, но это была госкомпания, у которой было недостаточно денег для того, чтобы нанимать новых специалистов, и поэтому тем, кто там уже работал, предложили вот поучаствовать в проектах и создавать сайты. И мне так повезло, что мне предложили быть дизайнером, как ни странно. И я начала в этой области немножко учиться и развиваться. Я не ходила ни на какие курсы, просто сидела самостоятельно в интернете, вычитывала какие-то паттерны, как вообще все делается, и делала очень классные упражнения, которые советую всем новеньким. Это открываешь какой-либо сайт, который нравится, и просто полностью перерисовываешь один в один все то же самое. То есть не создаешь что-то свое подобное, а перерисовываешь, и таким образом начинаешь понимать логику построения сайтов и учишься в каком-то инструменте вообще все это делать. Mm-hmm. И вот потихоньку так я начала набираться опыта в дизайне и уже переходить в разные компании именно в этой области.
Расскажи вообще, как ты попала в PandaDoc?
В PandaDoc я попала уже как специалист-дизайнер, то есть у меня уже было там около 6 или 5 лет опыта. И меня, в принципе, туда порекомендовали. Я пришла на собеседование. Честно говоря, сейчас через время я понимаю, что мне кажется, что мне дали просто шанс. Не знаю, я вижу, как мы собеседуем других людей и насколько сильных дизайнеров мы ищем. Может быть, конечно, сейчас все поменялось, но тем не менее, вот просто пришла на собеседование. Даже более того, я написала директору дизайна PandaDoc письмо о том, что «Привет, я Настя, вот я хочу у вас работать». Он прислал мне тестовое задание, я его сделала, отправила, и меня пригласили на собеседование. Собеседование длилось, может, где-то полчаса. Мы поболтали совершенно разные темы, немножко посмотрели портфолио, и довольно быстро, там, в течение 2 недель мне дали ответ, и вот я пришла в компанию.
Ну, круто, на самом деле. Это такой, знаешь, такой хороший опыт, что есть шансы у любого человека попасть в такую крутую контору.
Ну, да, знаешь, просто для меня эта компания была, можно сказать, наивысшей точкой. Я совершенно не рассчитывала туда попасть, но я понимаю, что нужно просто быть собой. Может быть, даже если где-то не дотягиваешь по специальности, ну, я не знаю, это было так или нет, но в целом, если ты настоящий, ты показываешь, что ты думающий человек, то тебе могут дать шанс попробовать поработать в классной компании.
То есть тут еще и важны такие софт-скиллы.
Ну, знаешь, да, я сейчас собеседую очень много дизайнеров, и софт-скиллы, они вытягивают. То есть если я вижу, что кому-то не хватает опыта, например, да, но мы видим, что мы можем сработать с человеком, мы готовы его взять, и чтобы он подтянул свои скиллы уже по специальности у нас в компании, нежели если мы понимаем, что человек нам вообще не подходит по софт-скиллам, но, допустим, нарисует очень классные интерфейсы, но такого человека мы не будем брать.
Слушай, ну я вообще наблюдаю такую тенденцию, что сейчас IT-компании достаточно крупные, им проще на самом деле взять человека с менее маленьким таким, знаешь, опытом и взрастить его, но главное, чтобы у него были какие-то определенные качества, которые помогут ему работать в коллективе.
Ну да, да, так и есть. И причем, что, наверное, даже не скажешь какие определенные качества, ну, кроме того, что там человек должен быть, не знаю, думающим, хорошим и так далее, очень сильно зависит от компании, и во многих компаниях есть даже собеседование на такую совместимость команды и вот этого кандидата, которого собеседуют. Потому что у всех разные стили, и ну, просто должен случиться вот это, должна случиться эта совместимость в софт-скиллах.
Настя, расскажи, пожалуйста, как проходит твой вообще рабочий день? Сейчас, ну, как бы сейчас и во время до пандемии.
Сейчас мой рабочий день проходит очень однообразно обычно. Я начинаю работать где-то в 10 утра, плюс-минус. Завтраку делаю кофе, сажусь за компьютер, скорее всего, отвечаю на какие-то сообщения. Полдня, полурабочего дня у меня состоит из звонков чаще всего. И если раньше я считала, что это означает, что у меня есть только полдня на работу, но на самом деле звонки — это часть работы. Остальное время я коммуницирую либо с командой, либо с менеджером, решаю какие-то вопросы по нашим задачам. И еще меньшую часть я трачу на то, чтобы отрисовывать конкретно уже какие-то решения и макеты.
Скучаешь по офису?
Да. Если сказать о разнице, дома я более продуктивна, потому что никто не подходит ко мне и не спрашивает, там, как дела, и мы не начинаем разговаривать, это не затягивается. Но, с другой стороны, я очень скучаю, потому что, в принципе, общаться с коллегами, пить с ними кофе, и вот как раз-таки вот так вот отвлекаться от работы. Дома не хватает социума. Но, знаешь, я это поняла только через год практически. То есть до этого мне было нормально, но последнее время не хватает все-таки.
Ну, еще такой плюс, наверное, меньше кофе стало пить дома.
Ну, знаешь, вообще нет. Но я тебе скажу, да, когда в офисе есть кофемашина, то грех вообще не сделать там себе вкусный кофе.
Да. Настя, а расскажи еще, пожалуйста, что тебя привлекает в дизайне больше всего?
Мне нравится решать сложные задачи. Мне очень нравится наблюдать процесс того, что ко мне пришли с какой-то проблемой. И вначале, может быть, у меня даже была паника, я вообще не понимала, что с этим делать. А потом получилось что-то, что в итоге есть в приложении, уже есть на продакшене, этим пользуются пользователи. И вот этот вот процесс изменения проблемы в решение, он очень интересный. Больше всего, наверное, это и нравится.
Когда достигнут результат.
Ну да, и причем результат может быть и не очень хорошим, и это нормально. Тогда собираешь какие-то ошибки и делаешь заново, какие-то делаешь исправления. Это вот такой процесс идеализации какой-то, в какой-то мере.
А были какие-нибудь у тебя вообще там супер запоминающиеся продукты, которые вы делали?
Да, это, скорее всего, какие-то большие части приложения, серьезные или там новые, например. И мне запомнилось, например, когда мое решение мне надо было продать владельцу бизнеса. То есть у нас там есть учредители компании, да, и вот они собираются на круглый стол, и у меня есть несколько концепций, и мне нужно продать и доказать, что действительно вот это решение лучше всего. Это такой все-таки опыт интересный, когда ты внутри компании пытаешься что-то продать тем, кто, в принципе, тебя и попросил это сделать. Ну, интересно.
Настя, а ты вообще принимаешь, как бы, применяешь ли ты свои дизайнерские способности в жизни?
Ну, да, я не знаю, насколько это хорошо, либо это уже немножко такая профдеформация, потому что я дома все расставляю по UX, да, чтобы мне было удобно. Например, если я знаю, что я использую духи перед тем, как выйти из квартиры, то у меня все духи стоят в прихожей, сам возле двери уже, да. И вот у меня все в квартире расставлено так, что я это использую в какой-то момент, и это у меня есть под рукой. И я понимаю, что это, наверное, все-таки такая профдеформация относительно специальности.
А еще смотришь какие-нибудь сайты и такая: ага, вот здесь вот у вас что-то не то.
Ну да, конечно. Это есть такое. Это, в принципе, это даже не только сайтов касается, это касается везде. Можно идти в метро или видеть объявление какое-то и понимать, что, господи, какой вообще шрифт здесь. Или мне это неудобно, значит, вот они тут не подумали, как нужно сделать удобно. конечно, такое случается, но это интересно, потому что можно вывести себя из такого продуктового или UX, UI дизайнера в интерфейсах, в интернете, вообще в реальную жизнь, заниматься тем же в реальной жизни. Но, конечно, мы понимаем, что дизайн интерьеров и так далее — это совершенно другая специальность.
Ну да. А что бы ты сама, может быть, хотела изменить в своей профессии? Вот, может, есть какие-то моменты, которые тебе не нравятся, ты бы хотела их изменить? Либо вообще, может, хотела бы сменить уже профессию. Нету такого, не думала об этом?
Ну, нет, я пока еще не перенасытилась. Я скажу, что очень сильно меняется со временем то, чем занимаешься, в зависимости от того, какой путь выбираешь. И вот сейчас я уже ухожу в какие-то менеджерские такие скиллы, и мне это никогда не нравилось, но я понимаю, что это путь, и это, в принципе, с какой-то стороны интересно. Поэтому не знаю. Конечно, мне бы хотелось меньше звонков, наверное, всяких, но это часть процессов, и это такая ежедневная борьба с каким-то балансом, как должен проходить рабочий день, да и вообще, в принципе, не только рабочий день, а в целом день.
Угу. Настя, а что ты можешь посоветовать тем, кто вот только собирается стать дизайнером, там, освоить эту новую профессию с нуля вообще? Как ты думаешь, есть ли шансы и вообще с чего стоило бы начать?
Шансы, конечно, безусловно, есть. Вот как я говорила раньше, стоит начинать с того, чтобы полностью копировать кого-нибудь, чтобы понять, как это все работает. В любом инструменте, вообще неважно, это будет Photoshop или Sketch или еще что-нибудь. И в начале пути очень круто пойти на какие-то курсы, потому что чем больше опыта становится у дизайнера, тем тяжелее найти какие-нибудь курсы, которые дадут что-то новое. А в начале пути курсы или какие-нибудь мастер-классы, не знаю, или там менторство, да, это такой очень большой толчок и структурированные знания, которые вначале тяжело получить. И при этом я поняла, что очень классно было бы в начале пути пойти в какую-нибудь компанию на стажировку, в какую-нибудь классную компанию, в идеале, чтобы там еще была команда дизайнеров, а не только там один дизайнер или вообще не дизайнер, например. И постажироваться несколько месяцев в крутой компании, потому что это даст огромнейший опыт. Это будет не сравнить с тем, чтобы просто сидеть одному работать. Это я вижу по себе, и я вижу по тому, как приходят люди, у которых меньше опыта, но он начинался более интересно, не как у меня. Вот я варилась там 5 лет самостоятельно. Это очень классный толчок все-таки где-то попрактиковаться. У нас в компании была такая история. У нас очень хотел работать 13-летний мальчик, подрабатывать. Он еще учился в школе. Ну, конечно, нам такой специалист не нужен был. Конечно, он был без опыта, и мы не могли ему доверить никакую работу. Но он писал очень много писем нашим учредителям компании. Он писал главе дизайна, писал им в Facebook. И в итоге, чтобы вы могли подумать, его взяли. И он стажировался у нас около 2 месяцев, там по 2-4 часа в день. И добился своего, сделал даже какое-то себе портфолио и получил классный опыт.
Ну, как раз-таки это вот история, что неважно, сколько тебе лет, кто ты, было бы желание.
Ну, да, да, то есть вот даже такой мальчик, 13-летний школьник, смог добиться, просто добиться через какое-то усердие и упорство того, что он хотел.
Слушай, ну это очень круто, конечно. Настя, а вот скажи, пожалуйста, а сколько вообще надо времени, чтобы вот стать таким хорошим специалистом в этой области?
Я думаю, что это, конечно, зависит очень сильно от человека. Думаю, что это где-то от 3 до 5 лет. Ну, таким, чтобы стать уверенным дизайнером, да. Но это очень сильно зависит все-таки от степени обучаемости, ответственности и вообще интереса к этой профессии.
Но войти, в принципе, войти можно, если у тебя есть желание на это.
Ну да, нужно понимать, что кажется, что классно IT, или там многие в первую очередь думают, что здесь хорошая зарплата, поэтому стоит сюда идти, но все равно все специальности в IT, они специфические, и это не для каждого, и можно быть крутым специалистом и не в IT. Просто, конечно, нужно пробовать, но не нужно бояться, если вдруг понимаешь, что тебе это не нравится. Нужно искать что-нибудь другое тогда. Это вполне нормально.
Настя, а как ты себя мотивируешь? Вот, что ты делаешь, чтобы эмоционально не выгорать на работе?
Я ограничиваю время работы, потому что у меня был опыт, когда я работала слишком много, и тогда я перегорала как морально, так и физически, в принципе. И поэтому я не разрешаю себе работать после работы, я не беру какие-то подработки, а просто вот у меня есть процесс, я стараюсь себя заинтересовать, стараюсь ставить цели себе там на квартал, на год, на рост, и это мотивирует двигаться дальше.
Настя, а вообще еще такой вопрос у тебя тоже по работе. А вот у тебя есть какое-то представление о работе мечте вообще? Что бы ты вот на самом деле хотела? Вот я хочу достигнуть вот этого. Или ты просто вот работаешь, получаешь удовольствие, наслаждаешься процессом и как бы все.
Я всегда хотела быть супер крутым специалистом, экспертом, условно, совет которого стоит там какие-то сотни долларов. И это, в принципе, моя цель. Единственное, что со временем я поняла, что недостаточно просто много работать в дизайне для того, чтобы быть таким классным экспертом. Нужно все-таки развивать еще всякие другие скиллы, там быть менеджером и так далее. Ну вот у меня есть какая-то цель, она, конечно, не очень конкретная, но есть к чему стремиться.
Настя, твой рабочий день на английском проходит?
В принципе, наверное, процентов 50, да, на английском. И вот, да, из советов, наверное, начинающим. Английский очень важен в IT. И пока английский не будет хотя бы на среднем уровне, когда можно как-то там коммуницировать и понимать все, что тебе говорят и пишут, не получится пойти в какие-то крутые компании. Я знаю очень много людей, которые классные специалисты, но они не могут поменять работу, потому что не знают английского языка на нужном уровне. Поэтому это тоже это очень важный пункт.
Ну, я так понимаю, надо знать, чтобы у тебя был какой-то определенный уровень, а дальше во многих компаниях я знаю, что есть английский, который ты можешь там после работы прокачивать, учить.
Ну да, то есть нужно, уровень английского должен быть такой, чтобы ты мог изъясняться, и ты мог понимать, что тебе говорит. То есть не обязательно там супер красиво, например, да. Тогда тебя возьмут в компанию, а после этого уже можно развивать, и нужно развивать его на более, поднимать на более лучший уровень. Ну и чаще всего, конечно, в IT-компании предлагают или оплачивать часть курсов, или предлагают вообще какие-то свои курсы английского языка.
Настя, а какие у вас еще есть плюшки в PandaDog именно для сотрудников такие интересные, чем вас там заинтересовывают?
Ой, у нас на самом деле много плюшек, особенно с этой пандемией появилось. У нас есть $500 на образование в год на человека. Есть бюджет на обустройство своего домашнего офиса. То есть можно купить там себе стул, стол или, не знаю, наушники, например.
Чайник.
Есть чайник, например, да, если ты понимаешь, что это часть твоей работы. Потом есть еще бюджет на так называемый mental health, то есть на какого-то психотерапевта или на какие-то подобные вещи, может быть, на какие-то приложения, тулы, типа по медитации. Это может быть счастье, конечно, модно, но тем не менее, вот есть бюджет на это.
Настя, я хочу в Пандадок.
Да, слушай, приходи, у нас очень много вакансий сейчас. Мы за год планируем взять 280 человек. Так что есть, можно найти себе что-нибудь.
Ну, слушай, ну, я так понимаю, что в панде, наверное, начинающих не берут все-таки.
Ну, очень редко, конечно, мы берем джунов. Или у нас есть практика, когда брали кого-то на стажировку, но это редко. То есть это нужно было нормально так поработать и добиться, чтобы кого-то взяли на стажировку. Но, тем не менее, вакансии появляются все-таки и на маленьких помощников.
Шансы, в общем, есть, но главное верить.
Конечно. Ну да, надо просто работать.
Настя, слушай, ну и по традиции, пожалуйста, расскажи нам какую-нибудь забавную либо историю веселую из офиса.
Ну, я, честно говоря, уже не помню, как это было в офисе, но с ностальгией вспоминаю, что раньше к нам в офис 3 раза в неделю привозили обеды бесплатные, и это где-то было в половину первого, и все сидели и работали за компьютерами, и вот айтишники, которым, конечно, могут позволить себе какой-то обед, как только получали сообщение в общий чат о том, что привезли горячий суп. Сразу все вставали и бежали в кафетерии и выстраивались в очереди реальные. Там вот 100 человек, представляешь, стояли в очереди для того, чтобы взять свою коробочку с едой и налить себе горячего супа.
Айтишная очередь.
Ну да, это всегда было очень смешно и неловко, и в то же время не хотелось стоять в конце очереди, потому что...
Ага, то есть ты тоже бежала.
Ну да, я чувствовала себя, знаешь, этой такой толпой, которая бежит за едой, но я понимала, что если я это сделаю позже, то у меня не будет выбора между двумя супами, например. Я понимаю, что это мелочи, но это было забавно.
Ну да, на самом деле забавно, учитывая зарплаты айтишника.
Ну да, но знаешь, как бы бесплатная еда — это всегда хорошо.
Спасибо, Настя, что пришла к нам. Твой опыт явно поможет многим выбрать именно направление дизайна. Я думаю, что есть к чему стремиться. Вот, так что заходи к нам, пожалуйста, еще. С тобой было очень приятно проводить время.
Спасибо, Аня, очень интересные вопросы. Спасибо большое.
Да, тогда до встречи. А с вами была школа MyFreedom и я, Аня Яценко. Настраивайся на IT.